Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Олимпийские боги в мраморе и в музыке. Полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Грандиозно-допинговый скандал, связанный с разоблачением российских олимпийцев в Сочи, омрачил торжественное настроение в преддверии главного спортивного праздника планеты – Олимпийских игр, которые через месяц откроются в Рио-де-Жанейро. Чтобы отвлечься от сегодняшних спортивных преступлений, наша традиционная рубрика сегодня навестит тот самый Олимп, имя которого живет в самом древнем из всех ныне существующих ритуалов. Это, конечно, Олимпийские игры. Для этого мы отправимся в центр Анасиса, балующий нью-йоркцев небольшими, но всегда изящными выставками греческой старины. На этот раз кураторы пригласили нас в гости к Зевсу. Экспозицию составили избранные шедевры, найденные за последние десятилетия на раскопках древнего Диона. Сегодня это тихая фессалийская деревня. Но раньше здесь, на склоне той самой горы Олимп, процветал храмовый город такой красоты и роскоши, что римские завоеватели его не разрушили, а настроили себе в нем виллы. Как раз на одной из таких вилл нашли лучшие экспонаты, очаровавшие многочисленных посетителей выставки «Боги и смертные Олимпа». Я был на родине Зевса. Ведь хотя эллинские боги и не умирают, они рождаются, почти как мы. Во всяком случае, на Крите туристам охотно показывают пещеру, даже две, где родился Зевс. Повзрослев, он завез на остров еще наивную Европу и овладел ею на пляже неподалеку от отеля, где я жил, под развесистым платаном, который в награду за укрывшую любовников тень никогда не сбрасывает листвы. Чтобы познакомиться с остальной мифологией, надо подняться на гору Псиларитис, откуда видны четыре моря, омывающие остров. В древности эта священная вершина называлась Идой и считалась обителью юного Зевса. По дороге туда легко заблудиться. Каждая скала открывает зрению ровно столько, чтобы хотелось заглянуть за нее. И ты доверчиво позволяешь пейзажу все дальше заводить тебя в безлюдную населенную глушь. Кроме непременных на острове Зевса орлов, фауну представляли умные козы с надменным видом и вертикальными зрачками. Составив вместе копыта, они, изящные как балерины на пуантах, умещаются на камне размером с тарелку. Диких козлов местные зовут кри-кри и высекают из камня на сельских площадях у колодца или таверны. Тут еще помнят сатиров. На Крите язычество так плавно перетекло в христианство, что мертвым по-прежнему вкладывают в руки апельсин для хорона, вместо вышедшего из обращения абула. Одна религия без скандала наследует другой, мирно деля священное пространство. Бродя по острову, я забрался в пещеру, где брал начало ключ самой сладкой, как говорят, на острове водой. У такого славного родника не могло не быть бессмертной хозяйки, то ли нимфы, то ли святой. Поэтому благочестивые критяне поставили в пещере свечу, икону и алюминиевую кружку для туриста или паломника. На выставке в Нью-Йорке царила почти такая же идиллическая атмосфера. Начать с того, что в зале громко щебетали птицы и журчал стекающий со священных склонов ручей. На экране шел видовой фильм об Олимпе и его сегодняшних обитателях, включая, разумеется, все тех же неизбежных орлов. Посетителей встречал сам Зевс, правда, без головы, но и такой он внушал нам то же уважение, что и Гомеру. «Громораскатный владыка, державный судья-возлагатель». Слегка выставив ногу вперед, положив одну руку на колено, а другую, утраченную, отведя в сторону, Зевс сидит на троне легко и величественно. В такой позе у каждого, я сам попробовал, возникает соблазн метать молнии и диктовать законы. Меня, впрочем, больше заинтересовал несколько странный вопрос о возрасте бога. Судя по обнаженному торсу, в меру мускулистому, но без признаков дряблости, Зевс пребывал в вечном акме, по-нашему лет 30. Выставленным по соседству философом уже за 50. Скульптор изобразил их сидящими почти в той же позе власть имеющих, но обильные складки одеяний милосердно скрывают постаревшее тело. Лоб в морщинах, борода, боги ее редко носили, вероятно, седая. Но лысины нет. Запавшие глаза смотрят поверх наших голов сосредоточенно и спокойно, как и положено эпикурейцам, к которым археологи относят дионских философов. Вопреки своей сомнительной славе, они учили умеренности вслед за учителем, евшим из-за дурного пищеварения одну капусту. Зато явно амброзией питалась Афродита в полупрозрачном хитоне. Высоко подпоясанный по моде, ставший в будущем называться ампирной, он липнет к прекрасному телу, искушая каждым изгибом. Легкая и неотразимая богиня будто струится из ставшего жидким мрамора. Эта красота, как и положено на Олимпе, не наша работа. Может, поэтому не она мне запомнилась больше всего. Самый трогательный экспонат – отпечатки голых ступней, мужской и женской. Сохраненные в мраморе, они использовались в забытом вативном ритуале. Но для нас это просто след, оставленный смертными 2000 лет назад. Их, как и богов, никто не видел, но мы точно знаем, что эта пара жила на свете и любила друг друга. Уже уходя с выставки, я задержался в вестибюле, чтобы услышать, а не увидеть совсем уж необычный экспонат. Оказывается, в окрестностях Олимпа существует особый язык свиста, с помощью которого пастухи переговариваются через долины и ущелья. Обладая богатым словарем, этот поистине звучный язык позволяет выразить самые сложные понятия, что демонстрирует на выставке запись переложенного на свистящий язык стихотворения Йейтса. Вместе со мной балканских виртуозов благосклонно слушали их бессмертные земляки с Олимпа. Вот образец языка свиста, который можно услышать в центре Анасиса на выставке «Боги и смертные Олимпа».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем очередной выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки». К нашей беседе об олимпийских богах присоединяется музыковед и историк культуры Соломон Волков. Соломон, кто ваш любимый бог из олимпийских языческих богов Греции?
Греческие боги и их, так сказать, подражание им в виде римских богов – это все живые персонажи, которым мы можем найти аналогии, на самом деле, в окружающей нас жизни. Мы знаем и Зевсов, наверное, и Афродита знаем, но обязан, наверное, я сказать, что мой любимый бог – это Аполлон.
Это большой вопрос. Как вы знаете, после Ницше каждый должен себе выбрать одного покровителя. Либо он поклоняется Аполлону, гармоничному, классическому, либо он поклоняется бешеному, романтическому, безумному. Нет,
я выбираю классического и гармоничного. Точно. Считайте меня гармонистом.
То есть вы значит, аполлонист. Да. Это серьезный вопрос, потому что весь 20 век так и колебалась культура между двумя богами. То одному поклонялось, то другому. И оба они были равноправны, я бы сказал, в своих претензиях. И на читателя, и на зрителя. И именно поэтому так они важны для нас. Ведь интересно, что греческие боги, они остались с нами. Это ведь поразительно. Вот Олимпийские игры, например. Вы подумайте, за 700 лет до нашей эры уже существовали Олимпийские игры. И они продолжаются сегодня. Это значит, что именно олимпийские ритуалы, ритуалы богов, по-прежнему с нами. То есть они по-прежнему живы. Мы по-прежнему поклоняемся тем самым олимпийцам, которые поклонялись эллины. И все эти боги, они по-прежнему существуют в нашей культуре, потому что они стали удобным символом для всего остального. Кстати, я уверен, что для греков они тоже были таковыми. Смешно спрашивать, веришь ли ты в Афродиту? Можно задать вопрос иначе, веришь ли ты в любовь? И тогда не будет никаких сомнений. Просто как назвать эту любовь? Вот Афродита, она вмещала в себя все оттенки
символ,
любви.
Всеобъемлющий символ любви.
Да. Да, но это не просто символ. Это символ, который олицетворен. Мы его видим, он пластичен. Мы его понимаем и чувствуем. А как быть в музыке с этими олимпийскими богами?
В общем, я не могу сказать, чтобы очень уж повезло, но и обделенным вниманием замечательных композиторов тоже назвать их нельзя. И вот если мы говорим о 20 веке, то я хотел бы поговорить о двух, на мой взгляд, выдающихся сочинениях, каждое по-своему. Одно мне ближе, другое меньше. И одно, кстати, что любопытно, представляет собой аполлоническую сторону вот этого сюжета, а другое – дионисийскую, скорее. хотя обращено к богине любви, к Афродите.
Вы знаете, Афродита относится не к аполлоническому культу. Я бы сказал, что она дионисийская, потому что греки боялись женщин вообще в принципе. Боялись любви и считали Афродиту злой богиней, потому что она всегда приносила разброд и шатание в логический мир мужской красоты. И на самом деле в том-то и проблема греков была с женщинами, что они считали, что Афродита мешает мыслить рационально, разумно.
Ну, и справедливо совершенно.
Совершенно справедливо. И недавно я узнал о новой трактовке, которая объясняет довольно пикантную деталь в связи с этим. Почему у греческих статуй, которые изображали обнаженных мужчин, такие маленькие половые члены? Я знал всегда, что греки считали, что большой член – это признак варвара. Или это сатиры, или это галлы, или это какие-то варвары, которые живут по ту сторону Айкумены. Но, оказывается, есть и вполне рациональное объяснение для этой особенности греческой скульптуры. Таким образом, они хотели показать, что этот мужчина – атлет или мыслитель, или
воин,
он владеет своей страстью. Не она им, а он владеет своей страстью. То есть он не до конца подчинен Афродите. По-моему, любопытная точка зрения.
Это имеет она, по-моему, свое обоснование. Во всяком случае, выглядит очень убедительно. Но сочинение, о котором я хочу сейчас сказать, оно называется «Аполлон Мусагет». Это первоначальное его название. Сейчас оно больше известно под названием просто «Аполлон».
«Аполлон Мусагет» означает
«водитель
мус».
Да. И сочинено оно было в 1928 году Игорем Федоровичем Стравинским. Причем сейчас, когда самой знаменитой постановкой, дефинитивной, как мы говорим в таких случаях, постановкой Аполлона Стравинского является балет «Баланчина», который по сей день идет в Нью-Йорке и по всему миру, забывает о том, что премьера-то этого балета состоялась в Америке. Балет как таковой, Стравинскому, музыка этого балета была заказана библиотекой Конгресса. Спонсировала этот заказ американская меценатка. Но официально это был заказ от библиотеки Конгресса, который заплатил $1000 за это дело. Для 1928 года очень неплохая сумма. И первая постановка была осуществлена в Вашингтоне тоже, причем русским танцовщиком и хореографом Адольфом Бульбом. Но поскольку это собраны были любительские силы, никаких настоящих классических танцовщиков в Америке в 1928 году не было. Все, хореография – это Бульма, и эта первая постановка наглухо забыта, и также мало кто помнит, что это был заказ от американской библиотеки Конгресса. Но Стравинский сохранил права на постановку этого балета для Дягилева. И Дягилев в том же самом году преподнес это как новинку в Париже, и там уже постановщиком выступил 24-летний Джордж Баланчин. То есть тогда он назывался Жоржем, естественно, а не Джорджем, и уже не Георгием, и не Георгием Мелентоновичем. Фамилию Баланчевадзе сократил, ведь, как мы знаем, именно Дягилев. Это его была идея до Баланчина. И это теперь классическая версия. Причем, что тоже вот интересно, для самого Стравинского балет об Аполлоне, там нету никакого ни конфликта, никакого, ни нарратива. Там суть в том, что Аполлон рождается, к нему приходят три музы, Терпсихора, Полигимния и Каллиопа, и он учит их искусству, и под его водительством, вот почему называется балет «Аполлон Мусагет», водитель муз, он их ведет на Парнас. Вот и все. Больше ничего не происходит. Никакой драмы. Для Стравинского, который начинал с явно дионисических балетов, таких как
«Весна священная»,
это, конечно, был резкий переход, и он ознаменовал переход Стравинского к неоклассицизму.
Знаете, любопытно, что в это время неоклассицизм появился всюду, и такой же переход претерпел Пикассо, который открыл неоклассическое искусство для себя. И вообще вот после дионисийского революционного периода в авангарде искусства, да и в политике тоже, вот именно где-то на рубеже 30-х годов появилась новая любовь к античности и к классическому искусству. Надо сказать, что авангардисты воспринимали все это в штыки. Им казалось это предательством революции, которая произошла в искусстве в начале века. Я люблю эту цитату из Шкловского, который сказал, что появилась колонна и кончилась революция.
Вы знаете, я всегда напоминаю о том, что вот этот переход от авангарда к неоклассицизму произошел по всему миру, и в Европе, и в Соединенных Штатах, где, кстати, настоящий авангард как-то даже не успел расцвести и уже перешел в неоклассицизм. Но в Европе это было очень приметно. Я всегда привожу это обстоятельство тогда, когда премьер начинает нападать на социалистический реализм за то, что он сменил собой авангард. И что вот, дескать, был авангард, цветущий авангард, а пришел социалистический реализм и слоновьими своими сапожищами затоптал цветущее авангардное искусство. Ничего подобного. Этот процесс происходил по всему миру вне зависимости от того, какие были режимы где.
Я совершенно согласен с вами, кроме одного, кроме того, что не социалистический реализм затоптал ногами авангардное искусство, а Сталин своими сапогами затоптал лучших художников авангарда. Поэтому на стороне социалистического реализма всегда была власть, а это большая разница. Но вернемся к балету.
На стороне неоклассицизма были заказчики. У кого в руках было больше власти?
Я бы сказал, что большая разница, если тебя заказывает Дягилев или заказывает Сталин. Правда?
Это уже отдельный вопрос. Сам по себе чрезвычайно, кстати, интересный, и его стоит, наверное, когда-нибудь обсудить. Но я просто хочу сказать, что это было повсеместное явление. И Баланчин, когда впервые услышал этот балет, Стравинский ему его сыграл, то он сразу его увидел в белом. И сам Стравинский считал эту музыку, написанную белым. Белым по белому, как Вейсберг.
То есть мрамор.
Делал, да. И так он с тех пор и ставится, вот это белые костюмы, без какого бы то ни было тоже дизайна, абсолютная экономия, на сцене ничего нету. Все чрезвычайно происходит все таким величавым, я бы сказал, замедленным образом, в таких подчеркнуто спокойных и величавых тонах, и символизирует вот эту вот гармонию, которая приносит искусство в мир.
То есть это аполлонический идеал парэкселянс.
Абсолютно. И вот именно в этой версии, которая, как я уже сказал, тоже появилась в том же самом 1628 году, балет Баланчина Стравинского дожил и до наших дней, и идет с огромным успехом. Парадокс заключается в том, что я знал даже одну исполнительницу, которая танцевала на премьере в 1628 году в Париже. Это была Александра Данилова, которую все здесь называли Шурой. Она была второй женой Баланчина. Вот как звучит фрагмент из вступления в балете «Аполлон». Стравинский, как мы знаем, был композитором, который оказал решающее воздействие на музыку XX века. Так же, как искусство XX века невозможно себе представить без Пикассо, невозможно музыку XX века представить без Стравинского, с той, между прочим, разницей, что я даже не считаю, что у Пикассо было такое количество подражателей. Пикассо в этом смысле было подражать довольно затруднительно, я бы сказал. А у Стравинского, я уже не говорю сейчас об эпигонах, людях, которые просто, как говорится, утонули в Стравинском, но он так или иначе напитал собою своим творчеством, причем разных периодов, по-разному. Невозможно назвать значительную фигуру музыки XX века, которая бы сумела бы избежать влияния Стравинского. Причем там-то будут такие величины, как Прокофьев или Шостакович. Может быть, Рахманинов был настолько полярной фигурой Стравинского, что даже в поздних сочинениях Рахманинова ничего от Стравинского вы не найдете. Но, с другой стороны, и в творчестве Стравинского вы ничего не найдете от Рахманинова. Стравинский сам по себе, но воздействие его, как я уже сказал, очень сильно, и одним из композиторов, которые невероятно зависели от Стравинского, был немецкий композитор Карл Орф. У него тоже очень интересная, сложная судьба. Орфу в каком-то смысле не повезло из-за его везения. А везение заключалось в том, что он понравился Гитлеру, его музыка понравилась Гитлеру. И его опус «Кармина Бурана», который до сих пор является одним из самых популярных сочинений музыки XX века и используется в бесчисленном количестве театральных постановок,
кинофильмов. Все кинофильмы про страшное обязательно звучит Кармина Бурана. Я понимаю, почему они нравились Гитлеру, потому что это было неоязычество, которое так покоряло фашистов в свое время.
Да, вы абсолютно здесь правы. И Карл Орф тем, что он писал музыку в неоязыческом стиле, он не виноват тем, что он понравился Гитлеру. Ему это нельзя ставить вину. Задним числом людям ставят вину, что они не эмигрировали, предположим, из нацистской Германии, и Орф этого тоже не делал, но он и не был никаким, так сказать, идейным нацистом. Кстати, вообще музыкальные вкусы Гитлера, они любопытные сами по себе. Исследователи на это обращали внимание. Ну, например, сильнейшее впечатление на Гитлера в музыкальном отношении оставило исполнение Тристана и Изольды в 1908 году в Вене, а дирижировал этим исполнением Густав Малер.
Еврей.
Еврей. И более того, исследователи заметили, что жестикуляция Гитлера, политического оратора, в значительной степени это есть подражание дирижерской жестикуляции Малера. Это совершенно сознательная вещь. Он запомнил это все, хотел быть похожим на Малера в своей жестикуляции как вождя.
Да, любопытно, я не думал об этом никогда.
То же самое касается и Орфа. Вот ему понравилась эта музыка. Например, он ценил Фортвенглера Гитлера, но очень не любил Караяна. Он говорил, что это ничтожество дирижерское. А мы привыкли считать Караяна любимцем нацистов. Так и Орф. Сочинение, которое я хочу показать в данном случае, входит в цикл его этих сценических кантат, первая из которых как раз является «Кармина Бурана». Вторая написана на тексте Катулла. И третья под названием «Триумф Афродиты» также основана на текстах Катулла, Сафо и Эврипида, заключительный эпизод, который прямо прославляет Афродиту.
То есть это гимн Афродите.
Да, это вот это заключительный эпизод, это тот гимн Афродите. Вся кантата – это как бы такое прославление таинства брака. И в конце Афродита нисходит с небес, с Олимпа своего, и благословляет этот брак, а хор восславляет явление Афродиты. И что вот для нас важно, это абсолютное подражание Стравинскому. Но не Стравинскому неоклассическому, не Стравинскому Аполлоному Сагета, а Стравинскому языческого его периода, Стравинскому Весны Священной. И в особенности, конечно, мы слышим в этом отрывке Орфа, который я хочу сейчас показать, отзвуки знаменитой свадебки Стравинского, этого прославления языческого обряда на славянском материале.
То есть у нас Аполлон и дионисийские мотивы представлены в полном виде.
«Триумф Афродиты Орфа. Подражание свадебке Стравинского».
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Полтора века с Раскольниковым. Парамонов. История чтения. Бывший зэк Дэн Колсон. Необыкновенные американцы Владимира Морозова.